Эдит не могла понять, что толкнуло ее к нему в первый раз. Неужто и правда что-то в этом доме? Или в ней самой? Никогда раньше она не испытывала такого явного сексуального желания, даже к Лайнеллу, не говоря уж о других мужчинах или женщинах. Ее покоробило от этой мысли. Эдит была напугана и ужасалась тому, что делала и говорила тогда. Она сжала губы. Это не просто что-то в ней. Несомненно, здесь что-то еще, что-то вторглось в нее, какой-то разлагающий вирус, который даже когда она лежит здесь, распространяет свое тлетворное влияние на душу и тело. Она никогда не поверит, что все дело только в ней самой, что в ее душе начинает прорастать какой-то неожиданный порок. Это наверняка дом. Раньше он действовал на других, и она тоже не может рассчитывать на иммунитет. Эдит вздернула подбородок и посмотрела через комнату. Кресло-качалка закачалось.
«Лайнелл?»
— прошептала она.
«Нет, ему нужно поспать». «Это просто энергия», — сказала себе Эдит. «Неуправляемая неразумная кинетика, двигающаяся по линии наименьшего сопротивления, хлопающие двери, дуновения, шаги, качающиеся кресла».
Она хотела закрыть глаза, но поняла, что даже если сделает это, будет слышать ритмическое поскрипывание качалки. Эдит уставилась на нее.
«Динамика, энергия, остаточные явления».
Снова и снова повторяла она про себя. И в то же время она знала, по-настоящему всегда знала, что в кресле кто-то сидит. Кто-то невидимый. Кто-то жестокий, безжалостный, ждущий момента, чтобы уничтожить ее, уничтожить их всех.
«Беласку?»
— в ужасе подумала Эдит. «А что, если он вдруг появится, огромный, устрашающий, и улыбнется ей, качаясь в кресле?»
«Здесь никого нет!» — крикнула она мысленно.
«Никого, никого!» А кресло медленно раскачивалось. Вперед, назад, вперед, назад. 23:28. В комнате стало жарко. Флоренс со стоном стянула с себя одеяло и бросила на пол. Повернувшись на бок, она снова закрыла глаза и велела себе
«Спать, а завтра мы снова вернемся к этому».
5 минут спустя она перевернулась на спину и снова уставилась в потолок.
«Бесполезно», —
подумалось ей.
«Этой ночью все равно уже не заснуть».
Слова Дэниела ошеломили ее. Она всегда считала, что сотрудничает с доктором Барреттом, но никогда не осознавала абсолютной необходимости такого союза. Она чуть было не пошла к нему сказать, что проблему Дэниела Беласко нужно решать совместно, но потом поняла, что впустую потратит время. Для доктора Барретта не существовало никакого Дэниела Беласко. Это был продукт ее собственного подсознания. Что толку говорить ему? Его не убедило даже тело с кольцом. С какой стати записи в церковной книге изменят его отношение? Флоренс беспокойно сбросила простыню и села. Что предпринять? Она не может просто стоять в стороне и позволить доктору Барретту прогнать Дэниела из дома, не обеспечив ему упокоения. Эта мысль ужаснула ее. Обречь его отчаявшуюся душу на скитание будет преступлением перед Богом. Но как избежать этого? Но о том, чего просил Дэниел, не следует и думать. Она не должна. Со скорбным вздохом Флоренс встала и прошла в ванную, где налила себе стакан воды.
«Каким может быть другой выход?»
— не давал покоя ум. С утра она постоянно молилась, умоляла, упрашивала, и никакого толку. А к завтрашнему дню доктор Барретт будет готов пустить в ход свой аппарат. На мгновение Флоренс испытала почти неудержимый порыв броситься вниз и сломать прибор, но отбросила эту мысль, рассердившись на себя за то, что такое вообще пришло в голову. Она не имеет права становиться на пути доктора Барретта. Это честный, добросовестный человек, посвятивший всю жизнь своему делу. И невероятно, насколько он приблизился к истине. Не его вина, что найденный им ответ не может быть исчерпывающим.
Он ведь даже не верит в существование Дэниела Беласко и, очевидно, не чувствует ответственности за то, что преследует его. Флоренс поставила стакан и отвернулась от раковины. «Должен быть какой-то выход. Должен быть!» Она бросилась обратно в комнату. И вдруг замерла и уставилась на стол. Там звонил телефон.
«Не может быть», — подумала Флоренс. «Ведь уже больше 30 лет он не работает».
«Не надо брать трубку, она поняла, что это». А телефон все звонил. Его резкие звуки били по барабанным перепонкам, проникали в мозг. «Не надо брать трубку, и она не возьмет». А телефон все звонил.
«Нет», — сказала Флоренс.
«Звонок, звонок, звонок, звонок». Заплакав, она бросилась через комнату и, схватив трубку, швырнула ее на стол, а потом, вдруг ослабев, прислонилась к краю стола и прижала ладони к его поверхности. Было трудно дышать. Полубессознательно пришла мысль, что сейчас она упадет в обморок. Из трубки послышался еле различимый голос. Флоренс не расслышала, что он говорил, повторялось одно и то же слово, но она поняла, что это голос Дэниела.
«Нет»,
— прошептала она. Голос продолжал повторять все то же слово, снова и снова. Флоренс схватила трубку и в отчаянии сказала в микрофон: «Нет!»
«Пожалуйста»,
— повторил Дэниел. Флоренс закрыла глаза.
«Нет»,
— прошептала она.
«Пожалуйста»,
— жалобно повторил голос.
«Нет, Дэниел!»
«Пожалуйста!»
«Нет, нет! Пожалуйста!»
Никогда она не слышала в голосе такой муки.
«Пожалуйста!» «Нет!»
— еле выговорила она. По щекам текли слезы, горло сжало.
«Пожалуйста!»
— умолял он.
«Нет!» — шептала она. «Нет, нет!»
«Пожалуйста!» — голос умолял о самом своем существовании.
«Пожалуйста!»
Она была его единственной надеждой.
«Пожалуйста!»
Завтра доктор Барретт расправится с ним.
«Пожалуйста!»
Остается лишь один способ.
«Пожалуйста!»
Флоренс заплакала.
«Пожалуйста! Пожалуйста!»
Мир исчез. Остались лишь они двое.
«Пожалуйста!»
Она должна ему помочь.
«Пожалуйста!»
— рыдал он.
«Пожалуйста!»
«Боже милостивый, ее сердце сейчас разорвется!»
«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!»
Она вдруг повесила трубку, все ее тело содрогнулось. «Ладно, это единственный выход. Ее проводники-духи помогут ей и защитят ее. Бог поможет и защитит ее. Это единственный выход, единственный выход. Она верит в Дэниела, верит в себя. Есть лишь один выход. И теперь она видит его со всей ясностью». На дрожащих ногах, подойдя к постели, Флоренс опустилась на колени, склонила голову и крепко сцепила руки. Закрыв глаза, она начала молитву.
«Боже милостивый, протяни свою руку и дай мне защиту. Помоги мне в эту ночь донести твою заботу до терзаемой души Дэниела Беласко».
5 минут она безостановочно молилась, а потом медленно встала и, сняв халат, положила его на вторую кровать. Стягивая через голову фланелевую ночную рубашку, Флоренс поежилась. Она посмотрела на свое тело и подумала:
«Пусть оно будет храмом».
Откинув простыни, она легла на спину. В комнате стояла почти полная темнота. Дверь в ванную была приоткрыта. Флоренс закрыла глаза и начала глубоко дышать.
«Дэниел»,
— позвала она в уме, —
«я дарю тебе любовь, которой ты никогда не знал. Я делаю это по доброй воле, чтобы ты получил силу покинуть этот дом. С Божьей и моей любовью этой ночью ты обретешь покой в раю».
Она открыла глаза и сказала вслух:
«Дэниел, твоя невеста ждет тебя».
У двери возникло какое-то шевеление, чья-то фигура двинулась к ней.
«Дэниел?»
«Да, любовь моя». Она раскрыла объятия. Он пересек комнату, и Флоренс при его приближении ощутила томление во всем теле. Она лишь смогла различить его лицо, нежное, испуганное,
полная нужды в ней. Он лег рядом на кровать, и она повернула к нему голову. Флоренс ощутила его дыхание и, придвинувшись ближе, подставила губы. Его поцелуй был долгим и нежным. «Я люблю тебя», — прошептал Дэниел.
«И я люблю тебя».
Она закрыла глаза и снова легла на спину, ощущая, как его вес перемещается на нее.
«С любовью», — прошептала Флоренс. «Пожалуйста, с любовью».
Она открыла глаза и на мгновение окаменела с колотящимся сердцем, не в силах сделать вдох при виде того, что лежало на ней. Это была фигура трупа с разлагающимся лицом. Синевато-серая слоистая плоть осыпалась с костей. На прогнивших губах змеилась плотоядная улыбка, открывая бесцветные, искрошившиеся гнилые зубы. Только косящие желтые глаза оставались живыми и смотрели на нее с демоническим весельем. Все тело мертвеца обволакивал свинцовый синеватый свет, и вокруг пузырились гнилостные газы. Крик ужаса вырвался из горла Флоренс, когда разлагающаяся плоть проникла в нее. 23:43. Фишер дернулся и вскрикнул, услышав вопль из соседней комнаты. Несколько мгновений он сидел неподвижно, скованный страхом. Потом как будто кто-то вздернул его на ноги и провел через комнату. Распахнув дверь, он бросился в коридор, повернул ручку двери в комнату Флоренс и толкнул. Дверь была заперта. «О боже!» Он в панике огляделся. Безумные вопли Флоренс выкачали из него все силы. Фишер взглянул на дверь в комнату Барретта. Она вдруг открылась, и выглянула Эдит с напряженным и тревожным выражением на лице. Бросившись по коридору, Фишер приволок тяжелое деревянное кресло и начал колотить им в дверь. Вопли прекратились. Он продолжал колотить креслом в дверь. Одна ножка подломилась. Черт! Как сумасшедший, колотя в дверь, он краем глаза увидел, что Барретт и Эдит спешат к нему. И вдруг косяк отлетел, и дверь распахнулась. Отбросив сломанное кресло, Фишер включил свет и ворвался внутрь. При виде Флоренс он потерял дар речи. Эдит упала в обморок.
«Боже мой!» — пробормотал Барретт.
Она, голая, раскинув ноги, лежала на спине с широко раскрытыми глазами, уставившись в потолок в совершенном потрясении. Ее тело было все в синяках, исцарапано, истерзано и кровоточило. Фишер снова взглянул ей в лицо. Лицо женщины, только что сошедшей с ума. Ее губы слабо шевелились. Он заставил себя нагнуться и прислушаться. Сначала слышалось лишь горловое хрипение, а потом она прошептала.
«Заполнено».
Флоренс уставилась на него широко раскрытыми и немигающими глазами.
«Заполнено».
«Чем?» Не удержался от вопроса Фишер, и с ужасающей неожиданностью она заулыбалась.